литературе, в науке, в искусстве есть редкие люди, редкие имена, которые постепенно, со временем становятся носителями, становятся воплощением самой высокой культуры того дела, которому они служат всю свою жизнь. Вот к таким редким людям принадлежит Асаф Михайлович Мессерер. Я часто называю его академиком русского балета. И действительно, его профессиональная эрудиция, его тончайшая профессиональная культура может служить и служит удивительным и замечательным примером. Легендарный танцовщик, прославленный на весь мир, повторяю, на весь мир педагог, прекрасный балетмейстер, автор двух книг «Уроки балета» и книга «Танец, мысль, время». Вся эта его деятельность делает его человеком поистине уникальным. Я бы сказал, что, несмотря на то, что он еще не пожалован золотой звездой, но я бы назвал его действительно настоящим героем творческого труда. Потому что за его многолетнюю деятельность, через чистилище его класса, через академию его класса прошло не одно поколение замечательных артистов, которые навсегда сохранят благодарность к нему за его науку. И сейчас я хочу пригласить на сцену виновника торжества Асафа Михайловича Мессерера. Асаф Михайлович, мне бы хотелось, чтобы в самом начале этого вечера вы вспомнили о самом начале своего пути, о том, как впервые... О том, как впервые вы соприкоснулись с искусством, которому служите всю свою жизнь.
Если можно, я не с самого начала, потому что это очень будет долго. Я возьму момент такой, который запомнился мне особенно, то есть отпечаток оставил и в памяти, и в сердце. Это когда я держал экзамен в Московское хореографическое училище. Это очень было ответственно. Было очень много претендентов. И попасть... Трудно было, потому что я мало учился. Но все-таки мне повезло, я попал. Попал, и меня определили в выпускной класс. И затем следующие же моменты, после того, как я учился в хореографическом училище у знаменитого выдающегося хореографа Александра Алексеевича Горского, я был принят в Большой театр, и в Большом театре я также продолжал в классе артистов совершенствоваться в классе Александра Алексеевича Горского. Ну, были у меня много моментов, о которых можно было бы сказать. Но, конечно, все не перескажешь. А отдельные такие эпизоды, которые запомнились, хотелось бы, конечно, о них вспомнить. Вот, например, будучи уже артистом Большого театра, примерно месяца через три, после того, как я поступил. Начали вообще мы с 1 марта сразу же. Вечером мне сказали, после того, как я был принят, сказали, вечером нужно приходить на спектакль. Но я думал смотреть. Оказывается, участвовать в опере Руслана Людмила, там в массовых танцах. Тогда было так, правило такое. Все окончившие училище обязаны были пройти школу кордебалета. Ты должны были заняты во всех операх, там, где есть танцы, во всех балетах. В общем, знать нужно, привыкнуть к сцене, говорили. Поэтому нужно обязательно быть на сцене и потом, так сказать, чувствовать ансамбль. Это имеет большое значение. И вот я сразу вечером пришел в театр, мне сказали, раздевайся на сцену. Я говорю, как, а что танцевать? Так вот... Там с саблями танец какой-то. Но он, правда, несложный довольно. Но, говорит, раз уж пришел в театр, стал профессионалом, значит. Раз профессионал, значит, обязан сразу сходу танцевать, без репетиции. Смотреть впереди тебя, кто танцует, и повторяй. Ну что ж, пришлось так и сделать. Правда, хорошо, что танец был примитивный довольно-таки. Ну, я повторил. Так же было и следующий день. В общем, так постепенно я стал входить, без всяких репетиций. Но это в кардебалете еще ничего. А вот дальше, значит, уже, так сказать, сложнее было. И вот мне как пришел после класса, у нас класс был ежедневный, как всегда, и вот пришел заведующий балетом, или директором был, не помню, как назывался он, Воронцов, его фамилия, помню. Сказал, что вечером я танцую в тщетной предосторожности. Балет. Я говорю, ну а что? Я думал, что-нибудь в массе там, в кардебалете, или думаю, раз он пришел, может, что-то такое ответственное. Ну, я, может, там есть четыре друга, вероятно, четыре друга. Я говорю, что четыре друга? Говорит, нет, зачем? Говорит, колено. Как колено? Я не знаю, говорит, ну как не знаешь? Смотрел много раз, наверное, знаешь. А с кем, я говорю, танцевать-то? С Кандауровой. Кандаурова была тогда уже знаменитой балериной. И, так сказать, с ней танцевать очень ответственно. И потом нужно все-таки было и репетировать. Когда я говорю, порепетировать нужно было, он говорит, ну когда же репетировать? У меня же вечером спектакль, когда же репетировать она будет? Я говорю, у меня. Ну ты молодой, ничего сможешь. А как же все-таки быть-то? Вот перед каждым актом вы будете проходить. Ну что же, я оделся, конечно, за два часа пришел. Загримировался, оделся, прихожу и жду. Пришел там Леонид Жуков. А почему я, собственно, спрашиваю, я должен? Потому что все кавалеры заболели. Вот Жуков, говорит, еле ходит, у него колено болит, так что он колено сейчас не может танцевать. Ну вот, он пришел и стал мне подсказывать, куда, что я должен идти. Ну, я так, конечно, знал спектакль, но для того, чтобы знать одно, издали смотреть, а самому исполнять, это совсем другое. Ну, в общем, он мне показал все мизансцены, говорит, я буду стоять за кулисами и буду тебе показывать, туда-сюда идти. Хорошо. Пришла Кандаурова, а там есть... В первом акте «Падрибан», значит, с Ленцей, называют такой, вдвоем танцуем. Значит, мы так в пол ноги прошли. Что зачем? Идет порядок. Так как там никаких сложностей технических не было, то я, так сказать, запомнил. И первый акт нашего был получен. Но вот второй акт, где там, понимаете, ПДД, очень сложный и трудный ПДД, вот там нужно было уже, это рискованно было. Тем более, что поддержки всякие необходимо, так сказать, делать, иметь опыт большой, потому что каждую балерину нужно держать особенно. У одной, допустим, тяжелые ноги нужно ниже держать, у другой, наоборот, ноги тоньше, значит, выше. В общем, потом одна вращается очень хорошо, ей не нужно помогать, она сама вертится. А другой, значит... А другой нужно помочь. Но ведь как помочь? Можно сильно, значит, толкнуть ее, она упадет, может, скажет. Кто виноват? Кавалер виноват. Слабо, она ничего не сделает. Значит, вот нужно было брать такую середину. Я так, когда она танцевала, я смотрел, я танцевал с Жуковым, с Мальцовым, там, как они это делали, конечно, запоминаешь. Попробовали бы мы на сцене, перед началом, там, в антракте пришел Фаер, он нам пел, мы, значит, делали, значит, все эти движения. Ну, она говорила, здесь подальше, здесь поближе, в общем, какие-то замечания делала. Я старался учесть все. Больше всего меня беспокоил пируэт, как бы она, потому что у нее пируэт не очень как раз шел. А остальные движения все очень, движения хорошие были. Но вот пируэт у него был такой, нужно было помочь как-то. И вот несколько раз мы попробовали, первый раз не очень хорошо, второй раз хорошо, третий раз тоже ничего, так прилично было. И в общем, это адажио, я больше всего волновался. Слава Богу, прошло, было получено. Ну, вариации и кода, так сказать, это было очень трудно, но тут, так сказать, я больше в своей стихии был, потому что я уж пробовал эти движения в классе, так, потихонечку, поэтому, значит, мог сделать. Ну, постарался, конечно, как мог, лучше. В общем, второй акт тоже прошел, был получен. А третий акт, там мизансцены больше, танцев мало. И тут Жуков меня все время толкал туда-сюда идти, ну, в общем, я старался все делать, как, так сказать, он говорил, выполнял все, что полагается, и в конце концов спектакль получился. Довел его до конца. Вот это был очень сложный момент такой. Да.
Да. Я думаю, что подобная импровизация в балете – это, наверное, самое трудное, что такое может быть вообще на свете. Мы все, конечно, испытываем печаль по поводу того, что многие мастера нашего балета в свое время не были взысканы вниманием кинодеятелей, кино. Осталось очень мало пленок, и они несовершенны. Сейчас снимаются целые фильмы о танцовщиках, спектакли, телефильмы. В то время, когда танцевал Асаф Михайлович, ничего этого не было. Так что осталось очень немногое, но мне представляется, что это немногое очень интересно. Один из знаменитых танцев Асафа Михайловича, один из знаменитых его исполнений – это танец с лентой из балета «Красный мак». И вот сохранилась лента, но прежде чем ее показать, я знаю, что это была довольно трудная съемка и даже в чем-то парадоксальная. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, как это происходило.
Это был фильм «Вальс-концерт». Поскольку с лентой был под вальс, на три четверти, поэтому, значит, его включили. И он, так сказать, был довольно популярен в то время. Но, значит, я пришел в 6 часов, начались съемки. Это было очень трудно. Снимал один аппарат, и чуть какое-нибудь движение сделаешь, уже, говорят, вышел из кадра. Значит, опять обратно. Только начинаешь, делаешь прыжок, говорит, одна нога осталась, а корпуса нету. Думаешь, куда же делать, куда прыгать? Прыгаю вверх, потом опять машинально делаешь движение, ушел из кадра. И так до 12 часов мы снимали. Это была муха какая-то. Наконец, 12 часов мне сказали, что, вы знаете что, к сожалению, говорит, пленка была испорчена. И что же делать? Нужно переснимать. Как переснимать? Сегодня? Я же только танцевал ее. Невозможно, ноги-то не держат уже. Но все равно, говорит, у нас в 6 часов утра уже мы снимаем эту декорацию, ставим уже другой фильм. Если мы не снимем вот этот сегодня с лентой, то это колоссальный убыток. Он назвал такую цифру, что, я, так сказать, мне страшно стало. И потом мы и премии не получим, вообще начал говорить. Что делать, я не знаю. Я говорю, ну невозможно танцевать столько. Ну как-нибудь что-нибудь, я говорю, как-нибудь тоже нельзя. Нужно как-то сделать так хорошо. Но когда же, когда в 12 часов начинать опять съемку? В общем, до 3 часов ночи мы снимали опять. Значит, и вот это получилась съемка. Конечно, она плохо получилась. Потому что она не так, как это возможно было. Да еще плюс, понимаете, не из кадра не вышел, шел, пришел и так далее. Это была мука. В общем, теперь-то это снимает несколько аппаратов. В Англии, вот мы когда были, там 9 аппаратов одновременно снимали. Знаете, сверху, снизу, сзади, и поэтому они только монтировали. А здесь это сложное было дело. Ну, особенно тогда. Это было довольно давно. Это 27-й год.
Ну и все-таки посмотрим эту многострадальную пленку.
Но тогда это было, так сказать, ново. Для этого, поэтому то, что ново вначале, всегда кажется, может быть, интереснее и труднее. Сейчас это усовершенствовано гораздо. Правда, они мало танцуют, они больше, так сказать, манипулируют лентой. Но станцевать сложнее, чтобы не запутаться, потому что лента была 7 метров длиной.
Своеобразие Мессерера как танцовщика заключалось в том, что помимо того, что он перетанцевал почти что весь классический репертуар и был, так сказать, и принцем, и герцогом, в общем, героем классических балетов, но он был замечательным характерным танцовщиком, замечательным гротесковым танцовщиком, очень острым, очень своеобразным, полным юмора. И вот в этом, пожалуй, соединении, очень редком в балете, и заключается уникальность его дарования, неповторимость его таланта. И вот одна из, по-моему, любимых его ролей вот этого плана, плана характерного, была роль Нурали в балете «Бахчисарайский фонтан». И вот здесь тоже сохранилась пленка, запечатлевшая Асафа Михайловича в этой роли. Асаф Михайлович, вы перетанцевали с очень многими замечательными балеринами и были прекрасным партнером, которого они очень ценили. И вот мне бы хотелось, чтобы вы сказали что-то о них. Ну, вот о Кандауровой вы говорили. И, так сказать, что вы можете сказать вот о ваших партнершах, с которыми вы были связаны на сцене?
Я специально вынул.
Чтобы не забыть, да, кого-нибудь?
У меня их было 15. А Кандауровой я сказал. А Рейзен, Майя Романовна. Я с ней, собственно, танцевал в «Волшебном зеркале». Там была картина, значит, лес. И в лесу она была дриада, а я зефир. И у нас было такое адажио. И очень адажио, это особенно так ничего не было, но финал этого адажио был довольно-таки трудный. В каком отношении, что я ее сажал на плечо и минуты 3 или 4 держал, пока там декорация не переменится. И у меня, значит, конечно, плечо уже онемело, потому что Майя Романовна Рейзен, нельзя сказать, что она была такая легкая балерина. Она была, что говорится, с весом. Вот, потом я с ней танцевал в «Корсаре раба». Вот, собственно, вот этих два номера с ней танцевал. С Кригер Викторией Вадимовной. В общем, я с ней в Большом театре не пришлось танцевать, потому что она уехала с Морткиным в поездку, там задержалась. В общем, вместо того, чтобы приехать там через несколько месяцев, она там пробыла 3 года. Поэтому она была в труппе у Анны Павловой. И там танцевала, значит. Но прошло какой-то период времени, А почему ей захотелось в Москву? И ее отец, замечательный актер, Кригер, он был в театре Корша. Это вот где сейчас филиал Малого театра. То есть филиал художественного театра. Так вот, он был очень популярен. И комик был замечательный, в общем, мне очень нравился. Но он хлопотал, усиленно хлопотал. И ему, наконец, разрешили, того, чтобы она приехала в Москву. И она приехала. И поэтому первое время ее в театр не принимали. Большой. И она танцевала в концертах. Вот она пригласила меня с ней танцевать. Я танцевал с ней и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве, и вообще в других городах. У нас даже были целые такие пласты, что ли. То мы в Киеве, там, где, значит, район угледобычи, там отдельные города такие. Вот там поступали. Ну, конечно, все города на Украине, там и Одесса, и Полтава, и так далее. Затем следующий у нас был тоже пласт такой в Средней Азии. Ташкент, Самарканд, Коканд, вот эти города. Это давно было, это уже был 28-й год. А в 29-м году у нас были такие вот страны, как Латвия, Литва, Эстония. Там мы вот танцевали. И будучи уже вот в этом, в Латвии, меня просили на следующий год приехать. Но так как они уже, говорят, мы Кригер знаем, еще по Москве, когда до революции танцевала, нельзя ли кого-нибудь из пригласить молодых танцовщиц? Вот уже такого периода советского. Ну что же, я тогда решил пригласить, тем более, что Викторина Вадимовна, она перешла уже в театр Немировича Данченко, она уже ездить так не могла. Я пригласил Татьяну Васильеву, у нас была танцовщица. Очень способная, талантливая танцовщица, я бы сказал. Но она мало очень танцевала. Но я ее взял тоже в Латвию, Литву, Эстонию. Она там очень хорошо прошла. Прекрасно. А следующая уже поездка была, пригласили уже дальше, значит, швец, это я же с сестрой, с Владимиром, был, значит, Швеции, Норвегии, Дании, Голландии, в Германии, значит, Берлине, и во Франции, Париже. Это уже такая, выйти уже на европейскую такую арену. Это была очень ответственная поездка, но, так сказать, во всяком случае, мы приобрели очень большой опыт. И вот там, будучи в Париже, допустим, когда был концерт, то после концерта пришли за кулисы поздравить нас. Это Кшесинская, Преображенская, Егорова и князь Волконский. Они выражали свои восторги, говорили, что мы думали, что в Советском Союзе вообще балет погиб. Мы видим, что совсем другое. Мы, в общем, поговорили там, и они пригласили меня посмотреть их классы. Я принял, конечно, с удовольствием. И на следующий же день пошел к Кшесинской. Адрес, конечно, у меня был, все. Прихожу туда, но у нее класс был такой, типичный такой, студийный, как у нас было в свое время. Студии эти самые. Тут могли быть и маленькие дети, и взрослые, и люди уже, понимаете, профессионалы. Такой смешанный класс. Вот у нее такой класс и был. Как она давала класс, трудно сказать, потому что она больше разговаривала со мной. Еще там какая-то пара сидела. Поэтому она не смотрела абсолютно, что они там делают. Она говорила со мной. И потом там пауза, значит. Они ждут. Мы, говорит, уже сделали. А, ну давай другое движение. В общем, другое. Опять разговаривал. В общем, весь класс она поговорила со мной, расспрашивала, что и как у нас там. Расспрашивала про какие-то имена, которых я уже не знал, конечно. А вот те, которые я знал, она очень интересовалась с ними, что и как они. Вот. Ну, конечно, интересная была встреча. Женщина очень интересная была. Ей уже тогда было, наверное, ну, около 60, я думаю, так, лет, в 33-м году. Ведь она умерла, ей было без двух месяцев 100 лет. Но поэтому она, значит, ну, я, конечно, особенно не расспрашивал про ее жизнь, потому что я сказал ей, про вашу жизнь я читал очень много, поэтому я знаю все. Вот. Ну, во всяком случае, было очень приятно, что я с ней побеседовал, поговорил, посмотрел, и в той обстановке, какая была там, так сказать, увидел, как занимается. Конечно, это была любительщина такая. А вот следующий класс я смотрел у Преображенской, у Ольги Преображенской. Там был класс уже профессиональный. Они, во-первых, занимались, там есть такое помещение, которое сдают классы. Кстати, мы тоже там, значит, эти классы брали, значит, то есть брали помещение, платили за них там за 2 часа определенную сумму. А у нее, значит, был класс ежедневный. Там просто висел список, и можно было записаться, кто хочет у нее заниматься. Ну, у нее был очень профессиональный класс, очень похож на вагановский класс. Вот типичный. Очевидно, они... Очевидно, они занимались у одних педагогов, поэтому и замечания те же примерно, и порядок движения был тот же. В общем, я очень напоминал вагановский класс. Но она серьезно очень относилась, очень серьезно, и делала замечания правильные. Вообще, это был очень хороший класс, оставил хорошее впечатление. Да, она уже была на возрасте, да, тогда, но все равно она показывала, ну так, намеками такими. Это достаточно было для того, чтобы, так сказать, понять, что она хочет. Смотрел еще класс Гзовского такой. Это он, по-моему, из Киева, эмигрант был. Так вот, у него класс так, ну, обычный такой, начало класса, станок довольно трудный. Середина так обыкновенная, а прыжки оригинальные. То есть одна комбинация на маленькие прыжки, та же самая средние прыжки и та же самая комбинация на большие прыжки. Значит, ему приходилось только думать одну комбинацию придумывать. Я не знаю, полезно ли это. Но, во всяком случае, вот он так вот давал класс. А в конце класса он, значит, сел там за столиком, и к нему выстроилась очередь, знакомые дела этому, очередь. Что же такое? Оказывается, он, значит, расплачивался, значит, они ему платили деньги за класс. Я у него спрашиваю, это что же, конец месяца, что ли? Он говорит, почему? Я каждый день беру с них. Говорю, как же так, почему? Ну как же, сегодня он в Париже, а завтра он может быть в Мадриде или еще где-нибудь. У нас же проходной двор, где-то такое, сегодня занимаются одни, завтра другие и так далее. Поэтому я всегда беру после класса деньги. Вот.
Чего вы не делаете?
Нет, нет. Я жду зарплаты.
Александр Михайлович, а теперь продолжите список ваших партнерш.
А, это сложно. Значит так, с Абрамовой я танцевал «Чертую предосторожность», танцевал еще какие-то партии, танцевал я в опере «Кармен» с «Сигидилью». Я еще танцевал этот номер, будучи в Королевском училище. Туда мне Горский отставил номер. Вообще, так сказать, все танцы там ставил. И он меня поставил так с Абрамовой. Они менялись, Абрамова или Кудрявцев, кто-то из них был. Вот это. Потом еще танцевал в «Волшебном зеркале» под Аксиом. Там, это будучи в школе еще. Потом я продолжал, конечно. Но там был, значит, в середине главный принц и принцесса, что ли. Танцевал Кандауров и Жуков. А сбоку еще две пары, значит, подруги принцессы и друзья принца. Значит, тоже адажио было. Ну, конечно, у нас не такое сложное, как в центре были, в середине, но все-таки адажио. Какие-то ободки, понимаете, какие-то пируэты иногда. И конец даже на плечо как-то сажали. Вот. В общем, может быть, не такое сложное, но все-таки ответственное. Значит. Потом были вариации, танцевала принцесса вариации, принц вариации, потом танцевали две подруги вариации, и потом два друга. Мы одну вариацию танцевали. Вариация не так сложно, но все-таки нужно одинаково было танцевать. Вот. И коды. Как развернутый гранд-па такой. под аксиом. Вот, значит, это вот Савроновы. С Кудрявцевой и Подгорецкой, я танцевал в коньке Горбунке, там был, значит, танец, океан там был, да, подводное царство, и две жемчужины. Вот они были две жемчужины, я был океаном. С Банки я танцевал Иосиф Прекрасный. Это была замечательная танцовщица. А? Да, ну, спектакль я уж не говорю. Это был исключительный спектакль, совершенно необыкновенный. Такого еще не было у нас. Это была новая форма какая-то найдена была. Декорации были такие, просто станки отдельные. Знаете, декорации не было, просто такие станки различной формы. Они менялись, эти станки. Но на этих станках нужно было танцевать. Потом интересно было то, что тела были, во-первых, они обнаженные, что никогда не было. В Большом театре всегда одевали трико. Трико на ноги и, значит, наверху. А здесь нужно было все красить тело. Это было впервые, так сказать. Никогда этого не было. Но это Глизовский придумал. И поэтому, значит, примерно там евреи были желтого цвета, арабы были коричневатого такого цвета. Затем, значит, ассирийцы были красного, красноватого цвета, оттенка. Затем негры черного. В общем, такими пластами они называли, и можно было различить национальность. И вот мне пришлось с ней, значит, танцевать. Я Иосифа, она Таях. Но она была очень, она была белая, такая розового цвета даже, розовато-белая. Ну, у меня прекрасная была фигура, она очень чувствовала стиль Глизовского, у него особый стиль свой. И было очень приятно с ней танцевать, очень приятно. Это вот Банк. Соломиф Масалер, я танцевал классические балеты, такие как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Киркунчик» и такие другие. С Тихомирновой Ириной тоже я танцевал те же самые балеты и «Пламя Парижа». В общем, репертуар большой был. В общем, весь репертуар, который был в Большом театре, который... она очень много танцевала, поэтому я с ней танцевал. Кроме того, она еще жена была моя. Васильева, она танцевала вот тщетная Татьяна. Она была тщетной предосторожности танцевала, из балета больше ничего. Вот я взял поездку, про которую я говорил. Стручкова Раиса Степановна. Она, Золушку я с ней танцевал, я ее готовил. Это первый спектакль я был. Знаете? Вот, это очень ответственное было. Я с ней месяца три репетировал каждый день. Это было большое удовольствие с Раисой Степановной репетировать, потому что она замечательная актриса была. Она чувствовала, понимаете ли, партнера, она чувствовала отношения. Она не только танцевала. Ну, она была очень изящна, очень обаятельна. Вот. И поэтому, и, кроме того, еще тщетную предосторожность с ней танцевал. Кроме этого, Стручкова, я танцевал с Семеновой. Значит, в опере «Иван Сусанин» там был вальс такой. Вот я с ней этот вальс танцевал. И потом мы танцевали «Па-де-де» из «Корсара». И, наконец, с Дудинской. Дудинской, почему я танцевал? Потому что у нас была группа. С Дудинской я танцевал концерты. А группа была послана Министерством культуры, а Комитетом по делам искусств тогда. Послали подарок Ататюрку, что ли. Большую концертную группу. Туда входили следующие артисты. Значит, Барсова, Максакова, Александр Пирогов, Нарцов, Дмитрий Шостакович, Давид Ойстрах, Лев Оборин, пианист Макаров, и дирижер Штейнберг, и мы с Дудинской. Вот такая большая группа была. Полтора месяца мы там были. Танцевали мы в Стамбуле, и танцевали в Анкаре, танцевали в Измире. В общем, это было очень интересно. Это специально нужен был рассказ о них, но это, времени для этого нет. Во всяком случае, очень много интересного было. Но я в своей книге пишу, и кто почитал, тот, так сказать, знает. Вот это о партнерше. И, наконец, значит, я после, хотел бы сказать, который тоже очень много танцевал, и танцевал ответственной партии, и очень ответственная у меня была партнерша, хотя она была моложе меня значительно, но она очень трудоспособная была. Она очень, так сказать, серьезно относилась и заставляла репетировать с ней по много раз. Просто думала, что все выходит, нет, еще раз, еще раз. Это была Ольга Васильевна Лепешинская.
Знаете, к сожалению, вот в кино не сохранилось, опять-таки, дуэтов Мессерера с его партнершами, и все-таки мы хотим, чтобы некоторые из его партнерш, прекрасных партнерш, появились сегодня на экране, чтобы мы почувствовали просто атмосферу этого времени, балета того времени, и думаю, что мы все будем рады, скажем, увидеть знаменитый вальс Машковского в исполнении Ольги Лепешинской и Петра Гусева.
Мы не танцевали со Савой Михайловичем, мы танцевали другой, и если позволите, я немножко позднее о нем расскажу. А Савой Михайлович, мы чрезвычайно рады тому, что мы сегодня имеем возможность пообщаться с вами. Удивительная дата, не правда ли? Но мне все время хочется цифры этой даты повернуть наоборот. 58 и никогда больше. Знаете, Асаф Михайлович совершенно уникален. Если вы посмотрите в энциклопедическом словаре, там есть разъяснение этого слова. Уникальный – это единственный в своем роде. Вот Мессерер – это единственный в своем роде. И как артист балета, и как педагог. Наверное, у каждого из нас есть какие-то такие события в жизни, которые остаются на всю жизнь. Я вам расскажу три очень коротко. Ну, когда Асаф Михайлович, я вообще была совсем девчонкой, я окончила школу в 17 лет, немножко была на сцене, и Асаф Михайлович предложил мне танцевать с ним. И он поставил вальс, и тоже Машковского музыка. Это был очень хороший вальс, и мы с ним очень много танцевали. Я помню «Колонный зал», клуб «Русаковый». Кто такой Русаков, не знаю, а вот клуб я запомнила. Вы знаете, это было такое огромное счастье, что тебя выбрал знаменитый, совершенно замечательный танцовщик Асаф Михайлович Мессерер. Второе событие, о котором я хотела вам рассказать, и тоже имеет самое прямое отношение к Асафу Михайловичу. Не такое радостное. Шла война. Ну, то, что это была очень тяжкая пора, очень тяжелые времена для всех нас, надо ли об этом говорить. Но я отказалась танцевать, значит, патриот своего отечества, решил идти на войну. И мы втроем, три комсомолки, пошли в райком комсомола. Требовать, что нас отправили на войну. Это была Мара Дамаева, к сожалению, ее сейчас уже нет с нами. Я и Ирина Черноцкая. Вот здесь сидящие в зале, может быть, будет интересно узнать о ее судьбе. Я была недавно в Соединенных Штатах Америки. И когда мы прилетели в Нью-Йорк, то сразу бросились с Борисом Васильевым, с нашим замечательным писателем, в русскую книгу, лавка там такая есть. И там встретила какую-то довольно пожилую женщину. Она меня узнала и сказала, что она родственница Черноцкой. И когда я спросила ее, что с ней случилось, где она находится, она мне сказала, что они были вынуждены отдать ее в дом презрения. Это дом Александры Толстой, великой писателя дочери. Я не знаю, может быть, ее уже нет в живых, но, может быть, уже дом называется ее именем. И когда я спросила, почему, она же с сыном, с женой, сына, с матерью жены, она мне сказала, что, так несколько потупив взор долу, сказала, что сын не может, он часто уезжает, он некому за ней ухаживать. Вот такая судьба у одной из первых комсомолок Большого театра. И третье, последнее. Когда мы с Асафом Михайловичем танцевали спектакль «Дон Кихот», приезжали из Ленинграда нас специально смотреть. Вот выдержим мы экзамен или не выдержим. То, что мессурер выдержит, никто не сомневался. Я-то выдержу. В общем, кончилось тем, что нас пригласили, Асаф Михайлович, конечно, не меня, пригласили танцевать «Дон Кихот» в Ленинград. С того момента, как Асаф Михайлович мне сказал, что мы танцуем в Ленинграде «Дон Кихот», началась дрожь. Но какая дрожь? Я тряслась до самого момента, когда уже нужно было выходить на сцену. Вот тут, все вы знаете, приходит какой-то предел, чувствуешь в себе какие-то силы, и тут только удержись, чтобы не выскочить на сцену раньше. Как танцевал Асаф Мессерер. Батюшки мои, после вариации, а он делал двойной арабеск в одну сторону, двойной арабеск в другую, все до конца, вся вариация сделана была чистейшим образом. Что поднялось в зрительном зале? Разверзлись небеса, хляби. И это был такой огромный успех. Топотали ногами, кричали «Браво!», только не свистели, потому что не было тогда этой моды. Это было совершенно великолепно. И кода. Вы делали такое вот оттуда, такое движение наверх, двойные на колено, да, Софья Михайлович? Это было совершенно, да, было новое. Надо вам сказать еще, друзья, вспомните, что ведь выдумал двойной садпаск, вот кто. Теперь танцуют все. Теперь в каждой вариации «Лебедином озере», скажем, или «Это пламя Парижа» в свое время, всегда делают двойные садбаски. И Асаф Михайлович, это движение было настолько великолепно, что публика начала уже в голос кричать. А я заглядевшись, выскочила на сцену в самый последний минут, чего-то я там-то вернула, фуэте делала, очень, значит, вроде с испугой, кончила какими-то тоже... Вы написали в книжке, даже четыре. Да, но вот был такой, значит, завернулась и бросилась в кулисы, и там уже завалилась оземь. Почему, до сих пор не знаю. Потом были последние движения и конец. И Асаф Михайлович имел совершенно поразительный успех у ленинградцев, которые все-таки к москвичам тогда относились довольно хладнокровно. И последнее. Мы с вами, друзья, живем в очень интересную пору, но и очень сложную, очень трудную. Ну, время, как вы понимаете, перестройки вроде кончается. И если откинуть приставку, это будет стройка. Значит, надо строить новое общество. Может быть, даже не так можно сказать. Пожалуй, общество людей с новым мышлением. И пришла к этому пора. И вот я думаю, что с этими глобальными задачами, масштабными задачами, которые стоят перед всем нашим народом, мне кажется, я имею в виду мир искусства, где-то человек, личность, где-то уходит в тень. И это очень жаль. Особенно жаль тогда, когда уходит в тень люди, достойны самого высокого уважения. Мне хочется сказать вам, Асаф Михайлович, мы всегда гордимся вами. Мы очень-очень любим вас. И мы рады, что мы имеем возможность сегодня сказать вам теплые, добрые, хорошие, мягкие слова, потому что в слове «любовь» есть мягкий знак. Пусть же сегодня наш вечер пройдет под эгидой мягкого знака. Здесь ваза, но почему она очень годится для Асафа Михайловича? Там розенталь, это стекло, там изображены танцующие пары. Ну, а конфеты ему нисколько не вредят, он худой. Спасибо.
На нашем вечере присутствует Иван Семенович Козловский, который хочет приветствовать его. Асаф Михайлович?
Что?
Иван Семенович просил меня прочитать письмо, Асаф Михайлович. Я зачитаю. Дорогой Асаф, кто же тебя не любит? Не любить тебя невозможно. С тобой и в окопе не страшно. Такие твои человеческие качества. И они проявляются в твоем творчестве, дорогой наш Асаф. Ты долговечен еще и потому, что открываешь путь новому дню. И в этом грядущем твой почерк мастера, человека большой доброты и принципиальности. Ты духовно так или иначе будешь принимать участие в грядущей жизни. Уже сегодня возникает в памяти поколений твой образ, твои создания, начиная с Иосифа Прекрасного, Базиля, Зигфрида, Ли Шанфу. Печаль и радость чередуются, и необычайно ценно, что именно к тебе, пройдя путь величайшей трагедии, обратилась, тебя разыскала, к тебе постучалась замечательная артистка балета Раиса Абрамовна Штейн, и ты дверь открыл. Так было, и не только в этом случае. А ведь по таким крупицам строится наша жизнь. Оттого ты ценен необычайно в искусстве и в гражданстве. Обнимаю, целую и вместе с балетом пою тебе славу. Твой Козловский.
Асаф Михайлович очень тепло вспоминал здесь о Раисе Степановне Стручковой. И надо сказать, что, наверное, во многом общение с таким партнером где-то эту прекрасную лирическую балерину еще он изразил чувством юмора и чувством острой формы. И одна из ее интереснейших ролей была роль фрейлины в балете, к сожалению, сейчас забытым или полузабытым, подпоручик Киже. И вот мне хочется, чтобы мы посмотрели сегодня отрывок небольшой из этого балета.
Я посмотрела на экран, как хорошо, вот так вот мы там все молодые, а потом так идем еле-еле на сцену, и только один наш осякий герой. Вот такой, какой был, такой и остался. И я должна сказать, что мне в жизни очень-очень повезло. Я только что кончила школу, были тяжелые годы войны, и мне было 18 лет. Осяка знал. Я так уже забыла всяко, потому что мне этот человек очень-очень дорог. Он и учитель, он и партнер, он и друг, он и товарищ, он и наставник. И всегда с каким-то удивительным теплом к нам, ко всем молодым. Вот у него было такое чувство, он всегда с большим уважением к нам относился. Отдавал все, что только он мог. И он знал о том, что нам тяжело жилось в годы войны. И он сказал: «Стручок, поедем, вот в Минске будет концерт, танцевать Дон Кихот». Тогда я сказала: «Асаф Михайлович, а как же я пойду, я никогда Дон Кихот не танцевала». Он сказал, что ну ничего, мы порепетируем. И, наверное, Асаф Михайлович, конечно, он вспомнил, как он без репетиции выходил на сцену. Он подумал о том, что тоже, да, действительно, это можно сделать очень быстро. Но, тем не менее, в общем, желание было огромное. Я была так счастлива, что меня пригласил такой большой артист поехать с ним на этот концерт. И когда, я помню, мы приехали в Минск, Минск был весь разрушен. Я не знаю, мы вот нашли какую-то там сцену, где мы все выступали. И перед выходом на сцену я никогда в жизни не забуду, как я стояла, совершенно вся дрожала, было безумно холодно. А Ирина Васильевна Зеленая сказала: «Слушай, ты вся же уже посинела, одень мои валенки». И она сняла свои валенки, и я сказала: «Как же, я в балетных туфлях, я не могу потом туфли, я не успею переодеть». «Ничего, вставай на пальцах, стой в валенках моих». И я и до сих пор, она, наверное, уже этого эпизода не помнит, а я ей бесконечно благодарна. И всегда я вспоминаю это, потому что эти люди всегда вот несли молодым добро, какое-то, я не знаю, какое-то огромное тепло своего сердца. И мне очень жалко, что чем дальше, вот мы были уже более, ну, годы проходили, мы стали старше, и вот сейчас я вижу молодежь, она совсем иначе относится к старшему поколению. И мне их очень-очень жаль, потому что мастера, ведь Асаф Михайлович сегодня, когда он хотел рассказать о своих партнершах, он сказал о том, что он чуть ли не около часа только писал эти фамилии. А сколько он имел возможности встречаться, с какими блестящими режиссерами, с какими блестящими балетмейстерами, композиторами, художниками, да господи, какой это грандиозный багаж, и около этого человека бы, только бы попросить его, чтобы рассказал еще больше и больше, потому что вот где питание, вот где воспитание молодого человека, а у нас, к сожалению, к великому, вот это сегодня как-то, я не знаю, уходит, не ценят, и мне жалко их. Мне не жаль Асаф Михайловича, потому что Асаф Михайлович, те, которые интересуются, те, которые хотят, они всегда около него, а вот те, которые сегодня упускают, ох, как жалко, потому что они так в жизни много-много теряют. И мой первый спектакль «Золушка» я никогда не забуду. Знаменитый Асаф Мессерер. А я совсем недавно только кончившая школу. Какое уважение, какой удивительный такт он проявлял в каждой репетиции, называя меня на «вы». Мне было безумно как-то все время неловко, потому что я ощущала, около меня был такой огромный авторитет, который, в общем, действительно во время всех репетиций был каким-то очень большим другом, старался все мне помочь и сделать так, чтобы репетиции действительно были настоящим каким-то вот таким творческим час, два или полтора, столько, сколько проходит репетиция. И действительно так это было. Получалось, что репетиция никогда не была тем моментом, что вот устала, измучена, снова надо репетировать. Нет, стремилась на эту репетицию, потому что от каждой этой репетиции получала очень много. И, наконец, этот спектакль. Я бесконечно благодарна, что через всю мою жизнь вот так вот и сегодня рядом со мной Асаф Михайлович Мессерер, потому что в жизни я стала богаче, я стала мудрее рядом с этим человеком. И поэтому где бы, что бы, я хочу, чтобы он только был всегда здоров, чтобы он был только всегда весел, и чтобы всегда у него было все хорошо. Но когда бы, что бы, если нужна будет его моя рука, я всегда готова быть всегда рядом с ним, так как он был с первых дней и до сегодняшнего дня рядом со мной.
Искусство балета живет и развивается в своей живой преемственности. И вот, Асаф Михайлович, хотелось бы узнать, как рождалась ваша педагогическая система, которая, несомненно, существует, очень сложная и замечательная педагогическая система. Вот кто были, кого вы считаете вашими предшественниками и как бы учителями, что ли, в этой области?
Педагогической деятельности я начал заниматься одновременно с артистической. Получилось так, когда я, значит, поступил в Большой театр и был принят, то, значит, организовалось при Большом театре вечерние курсы. Собственно, это было сделано для того, чтобы помочь хореографическому училищу утренним, просто материально, потому что раньше никаких денег, в общем, хореографическое училище не получало, а ведь нужны туфли, нужны, значит, одежда, вообще много расходов всяких, а вот откуда взять? Вот решили такой вот вечерний курс для взрослых сделать. Мне предложил директор этих курсов Владимир Александрович Рябцев, ну, замечательный актер характерного танца и вообще мимический актер замечательный. Он мне предложил взять класс. Я ему сказал, что как же я могу взять класс, когда я сам ничего не знаю. Он говорит, ну как ты не знаешь? Я говорю, откуда же мне знать-то? Я ведь, собственно, никакой методологии не проходил. А тогда вообще не было книг по методике. И нужно было добиваться самому. И когда я спрашивал у различных педагогов, как делать то или иное движение, то говорили по-разному. Одни говорили, нужно правой рукой поправить, другие говорят, левой рукой вообще. Третьи говорят, двумя руками, вообще не поймешь вообще. Так. И у кого я не спрошу, все по-разному. Меня это заинтересовало. Как же действительно нужно делать? И вот я стал вначале на самом себе пробовать. Наконец, если, допустим, пируэт в правую сторону, замах-то я делаю правой, открываю руку, а потом собирать нужно. Тогда получается. Если сделать только правой, то у меня направо или налево бросает. Вот, наконец, я добился этого. Итак, каждое движение, которое я делал, я контролировал. И искал, значит, как же делать нужно. Поэтому я думал, а что же, если действительно я возьму класс, попробовать так, эксперимент такой сделать. Мне Рябцев говорил так, тебе, собственно, не нужно ничего рассказывать им. Ты сделаешь движение, они повторят. Ну как же, я говорю, я буду одеться, мне специально. Да даже не нужно специально одеваться, но туфли одень. Сделаешь движение, они будут повторять. Ну, может быть, какие-то поправки сделаешь. А никакой методики такой не нужно сейчас. Потому что сейчас нужно их научить. Но я решил попробовать. Но поскольку, так сказать, они возрастом-то были примерно моего возраста, а может и старше, то, так сказать, конечно, я к ним относился очень с уважением. Но это был такой профессиональный класс. Потому что они учились, так сказать, вот в разных студиях, но выступали они в разных концертах. И некоторые были достаточно сильные, которые могли бы быть даже и в Большом театре. Так мне казалось. Ну, в общем, я пробовал с ними. И это были двухгодичные курсы. И вот 2 года я с ними, так сказать, учился. И они меня мучили, и я их мучил. И какой-то опыт я приобрел. Собственный. И уж потом, в 23-м году, меня пригласили, значит, в утреннее хореографическое училище, значит, в Большом театре, который считался. Ну, я с удовольствием согласился. Но вначале были у меня мужские классы. Ну, были такие ученики, как Руденко, Голубин, Царман, Шокаров, вот такие вот. Они уже... Сейчас уже, в общем-то, не танцует. Но тогда они, в общем-то, ну, не намного моложе меня-то были. Может, на 3-4-5 лет, вот так, моложе. Очень трудно было, конечно, так сказать, у них заслужить авторитет. Потому что возраст-то такой одинаковый. Я говорил, они иногда спорили со мной. Я говорю, ну, давайте поспорим. И вот мы спорили на количество пируэтов там или еще что-то, давай. Вот видишь, получается. Вот таким способом можно было заработать авторитет. Потом я давал там и женский класс. Там Шмелькина была, и целый ряд, я даже не помню их фамилии, но во всяком случае, сейчас они все на пенсии, конечно. Но а раньше одни были молодые, но я уже более старше их был, конечно. На 5-6 лет. Но, во всяком случае, тоже приобретал опыт, потому что женский класс. Я смотрел женские классы, не только наших педагогов в Москве. Я интересовался и Ленинградом. Я ездил в Ленинград, смотрел там и Вагановский класс, и Романовский класс. Романовой, это мать Улановой. Потом Пономарева, замечательный педагог был, мужской класс, правда. И Пушкин. Ну, Пушкин, собственно, он занимался у Пономарева, и поэтому после смерти Пономарева он взял этот класс и в этом же духе вел класс. Очень хороший педагог, и он выпустил целую плеяду танцовщиков, так же, как и Пономарев. Вот у Пономарева это был Чебукьяни, Ермолаев, Сергеев, вот эти его ученики. А у Пушкина уже дальше, это уже Барышников там и Нуриев, и просились туда. Тоже все, так сказать, очень сильные были и с хорошей школой. И где бы они ни выступали бы, они всюду, так сказать, имели очень большой успех. Вот так продолжалась деятельность. Еще кроме того, я еще преподавал в техникуме, в хореографическом техникуме имени Луначарского, был такой. Тоже для взрослых, уже профессионал. Там были такие ученики, как Вирский, потом значит, Болотов, Вирский, потом театр Станиславского. Бурмейстер. Бурмейстер. В общем, вот они потом, Холфин, они потом перешли, так сказать, вот в театре, в театр Немировича Данчика, там они работали. Но они все, так сказать, со хорошей школы и занимались много, и поэтому я с удовольствием с ними работал. Были у меня даже там концерты, я давал, специальные постановки делал, там я начинал, хотя и в хореографическом училище тоже. Я, так сказать, делал различные номера к выпуску там. Ну, такие номера, как в хореографическом училище, я, допустим, поставил Цвала Ткаченко и Царман. Они были еще учениками. И называли «Чердаш Монти». И этот номер очень понравился. Настолько понравился, что все артисты Большого театра стали его танцевать. И всюду, где бы, какой концерт не был, всюду «Чердаш Монти». Иногда приезжали какой-нибудь концерт, два «Чердаша» сразу «Монти». И кому танцевать, неизвестно, тянули жребий. И потом, а тогда было очень много концертов, так что в день 3, 4, 5 концертов бывало. Поэтому, ах, здесь Монти есть, пошел в другой. Не дай бог, чтобы там Монти опять был. Во всяком случае, этот был номер популярен. И целый ряд других номеров, именно благодаря тому, что я старался что-то такое сделать для учеников. Приятно было всегда работать с учениками, потому что они смотрят на тебя и ищут поддержки. И вот эту поддержку всегда стараешься им дать.
Надо сказать, что Асаф Михайлович работал очень много за рубежом. И там ценили его педагогический дар и знания. Он работал и в Китае, и в Австралии, и в Бельгии, в знаменитой труппе Бежара, и в Америке, и во многих других странах. И вот сейчас интересно посмотреть снятый его класс в Лондоне. Мне кажется, что класс-концерт, поставленный Асафом Михайловичем, можно назвать маленькой энциклопедией классического балета. Настолько полно и гармонично, и масштабно, несмотря на небольшие размеры балета, дает он представление о красоте классического балета. Все мы знаем, что Асаф Михайлович происходит из очень талантливой семьи. Я не берусь перечислить всех представителей этой замечательной семьи, но и талантливейший драматический актер Азари Плисецкой, и киноактриса Ра Мессерер, и Азарий Плисецкий, и сейчас буду... Да, Азарий Азарин, замечательный, удивительный актер. И, наконец, блистательная Майя Плисецкая, которая тоже всю свою жизнь занималась в классе Асафа Михайловича. Говорил Асаф Михайлович о ней, как о своей партнерше, о своей сестре. И вот сейчас хочется посмотреть эту замечательную балерину в ее коронной роли «Дон Кихот». По-моему, в этом танце явно бурлит кровь Мессереров. Асаф Михайлович не только замечательный танцовщик и педагог, но и прекрасный хореограф. Это вы уже видели одно из его произведений, класс-концерт. Многие его номера танцуют многие актеры с большим успехом. Он ставил в одном из спектаклей «Четвертый акт Лебединого озера» и, как я сказал, множество концертных номеров. Это и мелодии Глюка, которую танцуют, ну, едва ли не все, как кто может. И мелодии Дворжика, и «Весенние воды» Рахманинова, и множество-множество других номеров. И вот сейчас как раз номер на музыку Дворжика мы увидим в исполнении Надежды Павловой и Вячеслава Гордеева. Один из очень известных номеров, поставленных Асафом Михайловичем, это «Весенние воды» Рахманинова. Надо сказать, что там есть довольно трудные хореографические пассажи, которые не все исполнители в точности выполняют, а упрощают какие-то моменты. И поэтому мы решили показать вам, может быть, не очень совершенную любительскую ленту Станислава Власова, снятую в Лондоне в 1956 году, но зато вот в исполнении, которое вы увидите в этой ленте, все происходит так, как поставлено Асафом Михайловичем, без всяких изменений и упрощений.
Мы, хотя и одни, но мы сейчас не одни, а вместе с нашими артистами. У них сегодня, к сожалению, спектакль. Я не знаю, даже к сожалению, потому что им бы, наверное, только на люстре пришлось висеть, поскольку, видите, как много людей вас любят и как все хотели сегодня прийти. И наши артисты просили вам передать их огромную любовь, самые лучшие пожелания. И еще в продолжении того, о чем уже говорил Борис Александрович, они просили передать, что они чувствуют себя членами вашей семьи. И это не случайно. Ну, мы-то с Володей больше 20 лет в Большом театре были все время окружены вашей семьей. Ну, а сейчас Борис МСРР, также член этой семьи, поставил у нас спектакль «Эль Гуихи» идет в его оформлении. Два ваших племянника, Азарий Плесецкий, о котором уже говорилось, и совершенно замечательный, уникальный педагог мужского танца Наум Азарин МСРР работает у нас. И я думаю, что очень много прекрасных ваших черт и, может быть, какие-то семейные гены они переняли от вас, и поэтому в этом, в общем, залог их успеха. Работает еще и совсем юная пара Лера Цой и внук Асафа Михайловича Андрюша Тихомирнов. Андрюша зовет Асафа Михайловича Осяка, и когда он плохо делает туры из пятой в пятую или не вытягивает подъем на арабеске, мы ему говорим «не срами фамилию». И для него страшнее ничего нет, и он из себя выходит, разбивается, но делает все, что нужно. И действительно, быть членом семьи Асафа Михайловича, быть причастным к нему – быть учеником Асафа Михайловича – это еще не только огромное счастье и удача, но это еще и огромная ответственность. В этом году, этим летом, мы присутствовали при триумфе Асафа Михайловича в Лондоне. Как это произошло? Мы показывали на гастролях спектакль «Лебединое озеро». Мы позволили себе сделать эту версию – прежде всего для того, чтобы восстановить лучшие куски старого московского «Лебединого». И, конечно, в первую очередь, четвертый акт Асафа Михайловича. Ну, Асафа Михайловича там просто носили на руках, осаждали корреспонденты. Было множество статей с великолепными оценками именно его хореографии. Говорилось о музыкальности, о лирике, об особой одухотворенности именно его постановки. Асаф Михайлович давал классы, на которые собиралось огромное количество любителей балета и мастеров балета, которые просто принимали участие в этом классе. Когда после спектакля Асаф Михайлович выходил на сцену, его засыпали цветами, и сцена, и зал ему скандировали. А когда мы еще готовились к отъезду, у нас шла репетиция в нашем зале. Было много корреспондентов, которые готовили уже прессу для того, чтобы об этом спектакле как-то информировать Англию. Асаф Михайлович показывал выход принца в четвертом акте. Помните, когда все лебеди сошлись в единую группу, и принц бежит вокруг? Он выбежал из самого верхнего угла нашего достаточно большого зала, с легкостью обежал весь зал, не отрывая почти что взгляда от центра этой группы, где должна быть Адетта. Совершенно особым его жестом раздвинул лебедей и вошел внутрь, туда, к Адетте. Раздался гром аплодисментов, аплодировали все, и наши гости, и сами артисты. А после репетиции у Асафа Михайловича было интервью. Провел он его весело и с юмором, как это ему свойственно. Один из вопросов был: нравится ли вам гласность? Асаф Михайлович сказал: очень нравится. Его спросили: а почему? А потому что я могу теперь говорить все, что я думаю. Тогда его спросили: а скажите, пожалуйста, а сколько вам лет? На что Асаф Михайлович сказал: это государственная тайна. Ну, по поводу подарков наших.
Ну, как-то так укоренилось, что на юбилеях выступающие довольно много говорят о себе, пытаясь использовать эту возможность. И поэтому я тоже хочу быть неоригинальным и хочу сказать, что у меня сегодня тоже юбилей. В 49-м году, ровно 40 лет тому назад, я впервые вошел в Большой театр и переступил порог балетного зала и на 20 с лишним лет попал в руки к Асафу Михайловичу. За эти 20 лет, ну что греха таить, по молодости, по глупости, часто по неуважительным причинам мы куда-то избегали с уроков. Но Асаф Михайлович никогда не пропускал ни одного урока. Он всегда был собран, он всегда был здоров, он всегда был примером для, вот для нас тогда, молодых. Он умел поддерживать в форме мастеров и щедро делился своим мастерством, своим талантом с молодыми артистами. За что от имени всех артистов я приношу вам, Асаф Михайлович, самый нижайший поклон. 100 лет вам жизни во имя советского балета. И сегодня, как никогда, может быть, нужна помощь нашей советской хореографии. Помощь больших, великих мастеров, такими, какими являетесь вы. Мы хотели прийти сюда с подарком, но так получилось, что маленькая сцена не позволила нам сегодня. Мы решили этот подарок перенести на несколько дней позже, и, кажется, в пятницу по программе московского телевидения вы все, говорит и показывает Москва, вы все увидите одну из ранних постановок Асафа Михайловича. Я не знаю, помните ли вы еще сами об этой своей работе. В предвыпускном классе вы поставили для Аллы Богуславской на музыку Рахманинова номер «Весна». Не помните. Сейчас Алла Богуславская восстановила этот номер специально для сегодняшнего юбилея с одной из наших артисток и принесла шарфик, вальс, который она танцует, которую Алле Богуславской досталась еще от Екатерины Васильевны Гельцер. И вот сегодня, просмотрев этот номер, мы еще один раз убедились, что вы современный балетмейстер. Это замечательная работа, которую мы, естественно, включаем в репертуар своего коллектива. И это очередная школа современным хореографам.
Ну, еще маленькая информация. 16 числа после программы «Время» в передаче «Балет-балет» Асаф Михайлович для вас на бис исполнит «Танец с лентой».
А теперь Асаф Михайловича приветствует один из его учеников, Геннадий Ледях.
Дорогой Асаф Михайлович, столько теплых слов, добрых слов хочется сказать в ваш адрес, но, к сожалению, ограниченное время и мое волнение не позволяет высказать мне все то, что мне хотелось бы сказать. И поэтому сейчас от лица рабочих завода «Зила», их детей, участников детского балетного театра, есть такой в Москве детский балетный театр, он создан на базе самодеятельного коллектива, и очень большая заслуга и очень большая помощь была оказана в этом смысле со стороны Асафа Михайловича Мусарера. Может, многие из вас не знают, что он долгие годы является председателем комиссии, курирующей деятельность Центрального дома самодеятельного творчества. И вот сегодня мы от имени детей, рабочих, родителей, педагогов, меня как ученика, позвольте зачитать и констатировать наше впечатление о вас в документальной форме. Великому танцовщику 20 века, выдающемуся педагогу, балетмейстеру, общественному деятелю, народному артисту СССР, лауреату государственной премии Асафу Мусареру. В год 85-летия выражаем свое восхищение вашей беспримерной творческой деятельностью. Уверены, имя Асафа Мусарера войдет в историю Московской школы классического танца как ярчайшей многогранной индивидуальности, в свете которой шло становление и развитие мужского классического танца 20-го столетия. Щедрость вашего таланта оказала огромное влияние не только на развитие профессионального танцевального искусства, но и способствовала становлению и развитию советского самодеятельного творчества. Многолетний труд, исполнительская, педагогическая, балетмейстерская, общественная деятельность утвердили вас в нашей действительности как подлинного героя социалистического труда. Желаем вам здоровья, счастья, творческих удач, сердечного тепла ваших благодарных учеников и поклонников. А сейчас мы поприветствуем Асафа Михайловича небольшим фрагментом из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». В этом действии примет активную участие и Асаф Михайлович. Вот, поэтому прошу только вас извинить. Мы очень долго мучились, потому что сцену мы имеем великолепную, на которой идет у нас спектакль. Здесь вот эти условия, мы мучились целых два дня, чтобы уместить все то, что нам хотели сделать. Надеюсь на вашу снисходительность и на то же желание. Пожалуйста, прошу.
Асаф Михайлович, простите.
Наверное, многие из присутствующих здесь помнят торжественный юбилей Асафа Михайловича, юбилей его 80-летия в Большом театре. И, наверное, помнят удивительный эпизод этого юбилея, когда Асаф Михайлович на сцене перед глазами удивленного и восхищенного зрителя передавал свой знаменитый номер «Футболист» Владимиру Васильеву. Вот этот кусок сейчас мы увидим. А сейчас прекрасная и вечная мелодия Глюка в исполнении прекрасных и вечных Екатерины Максимовой и Владимира Васильева.
Простите, пожалуйста, я вчера потерял голос. Я предполагался, вы сами поняли, конечно, что я должен был выйти, конечно, с Максимовой. Понимаете? Но она, к сожалению, у нас заболела сейчас. Она просила передать все то, что сейчас все вы говорите здесь, что она с нами, со всеми. Она очень хотела присутствовать здесь, но, к сожалению, как всегда у нас бывает, знаете, в последнюю минуту бывают такие неприятности, что-то случается. Вот у нее чуть-чуть сегодня она у нас не в форме. Вот. А я хочу сказать вот что, Саб Михайлович, что для нас вы были, есть и остаетесь примером постоянной, вечной молодости. Вы человек удивительный. Я не знаю, кто еще мог за свою жизнь сделать, принести столько добра людям, окружающим вас, людям, которые работают вместе с вами. За всю свою жизнь, что вот я в Большом театре, у меня, по-моему, ни разу никогда не было ни одного случая, когда мы бы с вами в чем-то, понимаете, крупно так поссорились, разошлись, потому что вы всегда несли и продолжаете нести людям добро. И вот это ощущение огромной полноты, счастья, которое вы дарите людям, оно остается вот во всех нас. Вот я чувствую сейчас весь зал, он весь становится частицей вашего необыкновенного большого сердца в таком, в общем-то, небольшом теле. Мне кажется, что все мы здесь сидящие чувствуем, что уж если есть в нашем искусстве, искусстве хореографии, человек, достойный, так сказать, быть героем социалистического труда, так это вы, Асаф Михайлович. Для нас вы и есть истинный герой социалистического труда. Спасибо вам большое. И теперь, когда нас всех будут обвинять в том, что мы слишком долго задерживаемся на сцене, мы будем все это сваливать на вас, потому что вы для нас хороший пример. Спасибо вам.
Сегодня в нашем доме замечательная поэтесса Белла Ахмадулина.
Дорогой любимый, досточтимый Асаф Михайлович, простите за несколько неуклюжую мизансцену. Не дело мое рассуждать при вас о балете. Чем, собственно, приходится нам это причудливое надземное искусство? Уроженец нездешних, как говорится, мест виноват. Говорю, чем приходится нам балет? Уроженец нездешних мест. Чем приходился России прошлого века? Почему в конце так называемого Серебряного века, когда кончалась целая часть русской жизни, когда Блока осеняли столь сильные и роковые предчувствия, почему балет? Почему балет сыграл ту же странную роль провозвестника чего-то? Почему Дягилев, почему Корсавина, почему Нижинский, почему художники, сопутствующие этому балету? Почему в конце Серебряного века? И далее тот век, который наступил после Серебряного, которого мы, обитатели, очевидцы и многострадальные свидетели. Что же это такое? Утешение всего лишь, греза, парение над землей, полет превыше низменности? Или же в этом есть какой-то другой, трагический, важный смысл? Не просто, знаете ли, что... Не просто так, что красивые картинки из неземного существования. Мне кажется, нет другого человека, чтобы, ну, приравнять его к, позвольте вульгарно и просто выразить, но к эталону того, что должен представлять собой артист, да еще артист балета. Зачем, казалось бы, гласность человеку, чье ремесло не требует голос? Но мне кажется, только тот, кто жил не вне и не над трагедией своего Отечества, только тот, который принял в этом не только хореографическое, но всего великого артистизма участие, только тот может вложить в это подлинную страсть, подлинное великодушие, совершенную безукоризненность мастерства. Такова же и племянница Майи Михайловны. Вот эти ее повисания и пролетания превыше человеческих возможностей, думаю, знаете ли, не от блажи это все дается, ни от хорошего, как говорится, житья. Как Зощенко говорил, от хорошей жизни не запишешь. Так что высота полета всякого артиста, а в нашем случае лучшего из тех, кого мы можем сейчас видеть перед собой. Мне кажется, что вот это парение, это пребывание над, это все-таки соучастие в судьбах других людей, в судьбе своего Отечества. Прошу прощения за долгие речи. И, с вашего позволения, Слав Михайлович, я прочту стихи. Они, знаете ли, вам отчасти известны, но не совсем. Да и не столько я дорожу текстом, но сын ваш, Борис Асафович, выдал мне бумагу, которая старше вас. Для себя бы не посмела. Я дорожу бумагой. А для вас переписала на бумаге, которая много старше вас. Аславу Михайловичу Мессереру. И волос бел, и голос побелел, и лебедята лебедю на смену уже летят. Но чем душе балет приходится, уразуметь не смею. А кто я есмь? Адилий и Одет, влюбленный, созерцатий обреченный. Быть может, средь предсмертных лебедей я сама черно-белый, бело-черный. С чего начать? Не с детства ли начать? Вот я дитя, мне колыбель варварка, недр коммунальных чада я. Где чад и сыро так, как в сырости оврага? И вдруг наряд из банта и ковош, театр ты рад, я не умру, покуда не отслужу твоих восьми колонн. Стройнейший строй вблизи любви и чуда. Театр, но что меня с тобой свело? Твой нищий гость, твой тугодум младенец, я бархата и злата и всего сверканья расточительный владелец. Мой нищий дух в твой вовлечен полет, парит душа и небу не перечит. Ты божество, целующее лоб, и плачу я, твой безутешный грешник, во мне уж смерклась, а тебе блестеть без убыли, пусть высоко и плавно парит балет, соперник и близнец души, пока душа высокопарна. Вновь озираю озеро, оставь меня, обитель лебедей. Я скромно прощаюсь с ней. Простите меня, Сав Михайлович, медлительность экспромта. Называется «Чудный театр», посвящено Асафу Мессереру. Стихо... В этот. Стихотворение «Чудный театр», нежься и кутайся в бархат дремотный. Я ни при чем, это занят работой чуждых божеств. Несравненный талант, я лишь простак, что извне приглашен для сотворения стороннего действа. Я не хочу, но меж звездами где-то грозную палочку взял дирижер. Стихотворение, чудный театр, нам ли решать, что сегодня сыграем? Глух к наставлениям и недосягаем в музыку нашу влюбленный тиран. Что он диктует и есть ли навес нас упасти от любви его лютой, как помыкает безграмотный лютний, безукоризненный гений небес. Стихотворение, чудный театр, некого спрашивать, вместо ответа мука, когда раздирают отверстия труб для рыдания и губ для тират. Кончено, лампы огня не таят, поздно, прощаюсь с божественным игом, вкратце, всей жизнью и смертью разыгран стихотворение. Чудный театр. Асаф Михайлович, благодарю всегда за поддержку и за класс, который я брала у вас. Доблесть и благородство, и совершенная человеческая преданность.
Дорогой Асаф Михайлович, мы бесконечно счастливы вас приветствовать в день вашего юбилея, потому что вся ваша жизнь творческая, жизнь как человека, прошла так ярко, так красиво. И сегодня мы вас чествуем не просто как танцовщика, балетмейстера. Мы чествуем как педагога и, главное, как человека, которого мы бесконечно любим. Вы для нас пример чести, достоинства. Вы рыцарь балета. И я вас от души сегодня поздравляю и желаю вам долгих лет счастья, здоровья, творчества, потому что мы вас очень-очень любим.
Остав Михайлович, самое главное ваше качество, по-моему, это то, что вы представляете из себя эталон человека. Человека, которому чуждо любое приспособленчество, которому чуждо любое действие или понятие, которое как-то хоть ставит под сомнение человеческое достоинство. В век, когда у многих девальвировали такие качества, как гордость, как что? Вы остаетесь для нас эталоном человека сильного, человека несгибаемого, принципиального, в то же время доброжелательного, человека, который готов поделиться своими знаниями, своим талантом. Спасибо вам за это. И даже если вот вы, даже если бы вы появлялись в театре не как педагог, а просто как человек, можно было бы сказать: вот смотрите, вот это эталон, учитесь у него, учитесь и будьте таким человеком, как Асаф Михайлович Мессерер.
Дорогой Асаф Михайлович, вот здесь присутствуют в этом зале члены кафедры хореографии балетмейстерского факультета. Но в силу, вот вы видите как, даже нет места, появились и другие студенты нашего факультета, решили вот в эти дни перестройки и гласности все вам высказать честно от всей души. Подарить от студентов, от нашего факультета вам эту бесценную книгу «Русские сезоны», потому что вы и являетесь тем представителем «Русских сезонов», который сегодня, как современник, прославляете и умножаете все то, что сегодня говорили в народе.
Ветераны не стареют. Сегодня в зале их очень много, но технические условия не позволили даже бывшим балетным артистам вылезти к вам сюда поближе. Но они здесь. Не мудрствуя лукаво, не мучая вас текстами, очень коротко. Дорогой учитель Асаф Михайлович, мы преклоняемся перед вашим талантом артиста, педагога, теоретика и неутомимого труженика. Готовы еще много-много пятилеток отмечать ваши юбилейные даты. А потому вы наша гордость, наша слава. В искусстве вы для нас пример. И все мы восклицаем: браво, Асаф Михайлович Мессерер!
Дорогой Асаф, 70 лет прошло, как мы с тобой начали заниматься в хореографическом училище. Я счастлива, что я занималась с тобой, и до сих пор ты хороший товарищ и друг мне. Я тебе желаю много здоровья, долголетия, еще много лет преподавать.
Сегодня так много было сказано хорошего, даже чересчур много. Чересчур. Потому что очень трудно все осознать то, что сегодня говорили. Я очень благодарен тем людям, которые сегодня пришли на этот вечер. Я очень благодарен всем, кто сегодня сказал мне теплые слова. Я просто горжусь, что я с ними вместе работал. И с некоторыми, может быть, еще буду продолжать работать. Во всяком случае, я все сделаю для того, чтобы сделать людям добро. Я еще раз вас благодарю, потому что трудно что-либо сказать еще. Спасибо вам большое.